Американских астрономов из 4 университетов зарегистрировало 2 новые планеты в системе красного карлика ГЛИС-581. Одна из этих планет находится в центре обитаемой зоны своей звезды, теоретически поэтому она может быть обитаемой. Это открытие комментирует научный редактор журнала «Вокруг света» Александр Сергеев.
Такой с точки зрения астрономии фантастического прорыва не произошло. Обнаружена очередная экзопланета, то есть планета вне Солнечной системы. Причем эта планета является 6-й по счету в системе под названием ГЛИС-581. ГЛИС – это название каталога, 581 – номер по этому каталогу, каталог ближайших звезд. И вот у нее уже обнаружено 6 планет. 4 из них известны были уже в 2005, 2007, 2009 год открытия. Значит, в этом году открыты еще 2 планеты, 5 и 6. Их открывают медленно, постепенно. Почему? Потому что чем меньше масса у планеты, тем труднее ее обнаружить. Потому что обнаруживают ее потому, как колеблется звезда сама, по мере того, как планета вокруг нее вращается. Звезда чуть приближается, удаляется, линии в спектре чуть двигаются вперед-назад. Чем меньше планета, тем труднее ее заметить.
То есть ее в телескоп не видно?
Нет, конечно. 1-2 случая есть из 500, которые удалось увидеть в телескоп. В данном случае только косвенные признаки. И вот основные планеты более тяжелые открыты давно. Сейчас открыта планета массой в 3 массы Земли. Это значит, что в принципе она более или менее может быть похожа по виду на Землю, но самое главное, она попадает по расстоянию от своей звезды красного карлика как раз на такое расстояние, где может существовать жидкая вода. Вот, собственно, это так называемый пояс жизни считается. Вокруг любой звезды слишком близко получается очень жарко, вся вода испарится, слишком далеко вся она замерзнет, а посерединке должна быть жидкая. Но планета эта, что интересно, вращается так же, как Луна вокруг Земли. Она все время одной стороной повернута к своей звезде. По расчетам получается, что у нее температура на дневной, вечно дневной стороне 160 градусов Цельсия, на вечно ночной стороне минус 25 градусов, а вот где-то в сумеречной зоне может быть температура около нуля, там плюс скольки-то, как раз подходящая вроде бы для жизни.
Все эти известные сейчас ученым данные, какой вывод они позволяют сделать? О том, что теоретически может быть жизнь или условия для такой жизни. Ведь, собственно говоря, ничего не видно, никакой зонд туда не посылали, и это все только догадки.
Да, естественно. Дело в том, что уже лет 50 назад было опубликовано так называемое уравнение Дрейка, которое предназначалось для оценки, сколько цивилизаций может быть в галактике. Там был тривиальный совершенно подход. Возьмем все звезды, сколько их есть в галактике. Сделаем сброс, скидку на вероятность того, что у звезды есть планета. Сделаем скидку на вероятность того, что планета находится в таких условиях, где возможна жизнь. Сделаем скидку на вероятность зарождения жизни и так далее. И таким образом, значит, уменьшив эти вероятности, уменьшая, получим, сколько же в галактике должно быть цивилизаций. Но, к сожалению, все коэффициенты этой формулы на тот момент были неизвестны, то есть все до одного. Поэтому оставалось только гадать. На сегодняшний день уже точно известно, хорошо определено, сколько планет, какова доля планет вокруг звезд, что их довольно много. И вот сейчас, фактически, на основании вот этого результата и, так сказать, нескольких еще косвенных, можно оценить, какова вероятность второго коэффициента. То есть мы уже знаем, какова вероятность, что у звезды могут быть планеты, теперь мы начинаем понимать, какова вероятность, что у звезды, где есть планеты, пригодные для жизни, то есть где есть жидкая вода. И коэффициент этот составляет примерно несколько десятых долей процента. То есть примерно, ну, грубо говоря, там 3-5 планет из тысячи могут быть обитаемы.
Это очень большая вероятность жизни внеземной.
Но это, да, но это могут быть обитаемы, а не обитаемы. То есть пригодны были бы, там могут сложиться подходящие условия. Вот. Но эта цифра теперь есть, раньше ее не было. Это реальное достижение. А конкретная планета, ну, это скорее, так сказать, более популярный образ, про который, так сказать, красиво говорить.
Все такого рода исследования имеют хоть сколько-нибудь видимое, ощущаемое, прикладное значение?
Есть следующие практические стороны. Во-первых, просто для обнаружения таких планет приходится разрабатывать сверхточные технологии определения спектров. То есть в некотором роде это всегда есть некий технологический прогресс, связанный с совершенствованием наблюдательной техники. И вот он, естественно, потом идет и дальше, собственно, наблюдений на астрономических. Это потом применяется и в других сферах жизни. Второе соображение вот какое. Мы ищем жизнь на других планетах, эта тема становится все менее фантастикой и все более наукой. Рано или поздно, если такая жизнь существует, она будет найдена. И если она будет найдена, хотя бы какие-то ее признаки, то это существенным образом изменит уже не астрономию, а биологию, потому что мы получим, что называется, другую биосферу для исследований, пусть даже очень дистанционно. Но можно будет хоть как-то понять, что собой представляет жизнь, как она может зарождаться, а это уже, ну, в общем, тоже, конечно, академически интересно, но уже гораздо более близко к человеку.
Насколько известно, исследования вот этой всей этой планетной системы красного карлика вели астрономы в Калифорнии и Вашингтоне. А в России невозможно такого рода исследования.
Ну, тут надо сделать уточнение. Эти исследования велись на телескопе Кека. Это 10-метровый телескоп, установленный на Гавайях, где стоит специальная сверхточная система определения спектров, по которой можно вот эти вот едва заметные колебания звезды вперед-назад под действием тяготения ее планет заметить. У России нет, к сожалению, на сегодняшний день ни одного инструмента прорывного уровня. Где-то мы можем участвовать в работе на зарубежных инструментах за счет того, что там всегда дают какую-то часть наблюдательного времени всем желающим астрономам из любых стран, лишь бы программа была интересная. Надо понимать, что, конечно же, сейчас фактически любой астроном-наблюдатель, он вынужден полагаться на данные американских, европейских преимущественно инструментов.
Гостем рубрики сегодняшней